Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио «Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В киевской студии украинской службы «Радио «Свобода» мой собеседник, известный украинский историк Владимир Вятрович, последние годы возглавлявший архив службы безопасности Украины. Итак, у меня первый вопрос. Как, собственно, вот состоялось ваше тогда назначение? Было ли для вас это неожиданным? Расскажите, как это было?
Назначение или увольнение?
Сначала назначение.
Назначение тоже было довольно неожиданным. Дело в том, что я как исследователь довольно часто пробовал работать с теми или иными материалами Архива службы безопасности Украины, в первую очередь те, которые касались 40-х-50-х годов, и очень часто натыкался на «нельзя», «пишите заявление», «подождите». Но в любом случае, чаще всего в доступе к информации отказывали. В конце концов, это уже было после Оранжевой революции, я написал такую гневную статью о том, что СБУ сохраняет секреты несуществующего государства. И после этого прозвучал звонок. Добрый день, это Владимир Вятрович, мы из службы безопасности. Ну, я подумал, что, наверное, уже дописался, договорился. Предложили встретиться. Встреча состоялась очень спокойно, дипломатично, даже приятная встреча была. И мне предложили написать свои видения, как должен работать архив. После этого мне сказали, что со мной хотел бы встретиться руководитель, тогдашний руководитель службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Встреча состоялась в декабре 2007 года. И там неожиданно для меня он почти сходу предложил переходить на работу в службу безопасности Украины. Сначала в качестве советника главы службы безопасности я поработал где-то около полугода, а после этого возглавил архив, тогда архивное управление, потом мы расширили его до архивного департамента, и именно через архив начали эту активную работу по рассекречению материалов.
Какая у вас была концепция, собственно, когда вы пришли работать вот в это управление, потом департамент? Что вы хотели изменить принципиально?
В первую очередь отделить историческую часть этого архива, который не имеет никакого отношения к деятельности современной службы безопасности Украины, от оперативных или деловодства службы безопасности Украины. И, соответственно, эту историческую часть, которая имеет чрезвычайно важное значение как источники для историков, сделать максимально открытой, сделать ее максимально доступной. Лучше всего мы это рассматривали через два варианта. Или создание отдельного архива, так как это, к примеру, по-моему, в Литве особый архив, или через создание и через передачу этих материалов в архив Института национальной памяти, как это в Польше или в Чехословакии. Это приблизительно была эта концепция, которую мы начали утверждать в своей работе в архиве. Но в связи с абсолютно нестабильной политической ситуацией в Украине, начиная с 2008 года точно, к сожалению, этот вопрос не мог быть решен, потому что его решение могло осуществиться только через закон Верховного Совета Украины или через постановление Кабинета министров Украины. Мы попробовали два варианта. Первый вариант сразу стало ясно еще в первой половине 2008 года, что не сработает, так как на протяжении полутора года не было в парламенте большинства. Соответственно, наши депутаты не интересовались историческими вопросами. Второй вариант через постановление Кабинета министров, как ни странно, тоже не прошел, несмотря на то, что Кабинет министров себя позиционировал как национальный, как демократический. Тогдашний премьер Юлия Тимошенко отказалась, по сути, реализировать этот вариант. Я думаю, что в угоду коммунистам, потому что именно представитель Коммунистической партии Украины Ольга Гинзбург тогда была возобновлена на посту директора Государственного комитета архивов. И так, по сути, такими политическими манипуляциями, к сожалению, по сути, остановили эту идею создания отдельного архива.
А вообще законопроект готов?
Абсолютно готов. И закон о Институте национальной памяти, в котором предусмотрено создание отдельного архива. Это раз. И два, абсолютно профессионально готово со всеми пояснительными записками, которые требует современная украинская бюрократия, постановление Кабинета министров, сопроводительная записка и так далее, и так далее. А отделение исторической части архива СБУ от основного массива. Нужно было только решение, подпись и запустить этот процесс.
А в рамках вашей компетенции, вот руководителя архивной службы этого ведомства, что вы могли сделать, ну, вот за это время?
По сути, так как наша стратегия направлена на создание отдельного архива или передачу этих архивов не сработала, мы начали работу в рамках архива Службы безопасности Украины. Конечно, за это время я наслышан был упреком, что это, наверное, не главная специализация Службы безопасности Украины и так далее, но я всегда считал, что это не во вред основной деятельности Службы безопасности Украины, во-первых. Во-вторых, других вариантов не было, просто сложить руки и сказать, что мы сделали все, что могли, и не продолжать работу только потому, что у нас не получился первый вариант, ну, было бы аморально, потому что материалы, которые были в архиве СБУ, по моему мнению, должны были работать, должны были открываться для людей. Поэтому мы, опираясь абсолютно на действующее законодательство Украины, развернули работу по проведению процедуры так называемого рассекречивания и по процедуре опубличивания этих документов. Это тоже забрало слишком много времени, потому что в других странах, в Германии, в Польше, для этого было достаточно отдельного закона, который там в двух-трех абзацах говорил, о чем закон, о каких документах, и, соответственно, эти документы считаются как таковые, которые рассекречены.
То есть автоматически?
По сути, автоматически. Мы не имели такой возможности, поэтому мы пользовались теми довольно недоскональными законами, которые действуют в Украине, закон о государственной тайне, закон о информации, о архивах, и, тем не менее, пользуясь этими законами, разработали методологии, создали по всей Украине, не только в Киеве, а при всех областных управлениях Службы безопасности Украины, создали специальные экспертные комиссии, которые, согласно закону, пересматривали документы на предмет наличия там информации, которая может быть засчитана как государственная тайна. Если таковой информации не было, документы считались рассекреченными, про что писался соответствующий протокол. Процедура довольно длительная и такая бюрократическая, особенно в начальный период, потому что нужно было создать эти комиссии, утвердить эти комиссии, нужно было прописать методологию работы этой комиссии. На это ушло где-то около полугода, то есть эффективно эти комиссии работали чуть больше полугода.
Можно посчитать, сколько удалось рассекретить?
Да, всего мы говорили о том, что нам предстоит рассекретить около 800 тысяч дел, а рассекретили мы где-то 15-16 тысяч дел. То есть это
капля
только...
Пока
капля. Пока капля, и это только-только начало нашего пути. Если бы эта работа не была остановлена, а она сейчас, к сожалению, приостанавливается, мы рассчитывали, что на протяжении 2010-2011 года точно эту работу можно будет завершить. Темп, соответствующий, уже наконец был набран. Тяжело было работать с людьми, потому что мы не имели возможности полностью заменить всех людей, полностью взять только новый коллектив, который по-новому смотрит. С людьми, которые десятки лет закрывали эту информацию. Их нужно было ментально просто перенастраивать, что, ребята, эта информация не имеет никакого отношения к государственной тайне. Эта информация, наоборот, очень важна для общества сейчас. Давайте рассекречивать. Начиналось с того, что люди, для них это была просто моральная ломка. Шок абсолютно. И только через несколько месяцев большинство все-таки прониклось этой своеобразной миссией открытия информации, и работа действительно пошла.
А какой все-таки критерий вы применяете, вот, чтобы отделить государственную тайну от, собственно, информации, которая нужна обществу и историкам?
Есть закон о государственной тайне Украины. Соответственно, этому закону государственной тайной считается информация, распространение каковой может нанести вред национальным интересам Украины. Соответственно, пересматривая эти документы, мы определяли, что из этой информации есть актуальным и что может действительно нанести вред современной Украине. Что имеется в виду в первую очередь? Информация о атомных объектах, информация о оборонных разнообразных объектах, о каких-то секретных заводах, которые были построены еще в советские времена и, возможно, сберегают какие-то особые технологии. Остальная информация, каковой была в этих архивах, ну, процентов 95-97, наверное, это информация о репрессиях, в первую очередь, против населения Украины. И, опять-таки, согласно закону про информацию, информация о нарушении прав и свобод гражданина в принципе априори не может быть государственной тайной. И опираясь и на эту норму действующего закона, которая, кстати, в законах практически всех европейских государств, мы тоже интенсивно взялись за рассекречивание этих материалов. Если говорить о темах, которые мы рассекречивали, ну, конечно, хотели рассекретить все. А все это материал, начиная с 2018 года, заканчивая 1991 годом.
У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник в киевской студии украинской службы «Радио Свобода» известный украинский историк Владимир Вятрович. Владимир, а вы вводите какой-то временной критерий? Вот вы сказали о тайнах несуществующего государства. То есть вот этот вот 91-й год, он для вас является каким-то рубежом?
Да, я считаю, что 91-й год – это год появления украинской государственности. Соответственно, мы не можем говорить о том, что Украина должна соблюдать секреты Советского Союза при условии, что действительно эти секреты не являются теперь частью секретов Украины. То есть, соответственно, может быть какая-то информация, которая была создана еще в СССР и засекречена в СССР, актуальность которой сберегается и в современной
Украине. Ну, например, операции внешней разведки какие-то советские.
Я думаю, что в большинстве своем они не имеют отношения к деятельности современной спецслужбы Украины. Этот вопрос нужно решать, конечно, с каждым отдельным документом или каждым отдельным делом, потому что может касаться это судьбы действующих, ну, навряд уже 20 лет, вряд ли действующих резидентов, которые работали за границей для того, чтобы не поломать судьбу человека.
Как вы поступаете с персональными данными? Вот в России есть такая проблема, что вам говорят, по закону 75 лет нельзя рассекречивать или раскрывать какие-то персональные данные, и на этом основании отказывают в доступе к архивным материалам, если вы не нашли там условно говоря родственников репрессированного человека.
У нас персональные данные заменяются другим термином, называется это конфиденциальная информация, и тоже очень неопределенно выписана эта информация в украинском законодательстве. У нас тоже есть ограничение конфиденциальной информации на 75 лет, но что является конфиденциальной информацией, очень тяжело объяснить. Если говорить о мировом опыте, это та информация, которую тот человек, о котором собрана информация, считает сам конфиденциальной. То есть, если я знаю, что на меня собрано то или иное дело в архиве, к примеру, КГБ, и я его посмотрел, я имею право сказать, что эта информация конфиденциальна, прошу не давать никому другому знакомиться. То есть это абсолютно нормально. Но теперешнее государство не вправе решать за других людей, является эта информация конфиденциальной или не является. Мы, к примеру, с этим четко так столкнулись, с информацией о диссидентах, которые ныне здравствующие, живы. Есть большой массив документов по делу Блок о разработке украинских диссидентов.
Это какие годы?
Это 70-е и 80-е годы. Даже до конца 80-х уникальное собрание, в принципе, документов, потому что, в принципе, документы 60-х, 80-х годов, их осталось очень мало. Их чистили особенно рьяно.
То есть их вывезли в Москву?
По документам большинство из них уничтожили. Но даже те же документы, которые как будто уничтожены, периодически появляются на черном рынке. Возможно, самые интересные из них, я думаю, что все-таки это правда, были вывезены в Москву. Потому что последний руководитель КГБ Украины, Николай Галушко, очень скоро после этого, через несколько месяцев, стал руководителем ФСБ в России. Я думаю, что он приехал с интересным приданым в Москву. То есть, если вернуться к этим диссидентам, мы нашли информацию об этих людях, и мы дали им возможность ознакомиться для того, чтобы они определили, хотят ли они открыть эту информацию.
Как они решили?
Они до сих пор решают, то есть, по разному документу, каждый диссидент по-разному. Есть люди, которые однозначно заявили, что спасибо, я в преклонных летах, я даже не буду идти в архив, все открывать. Иван Дзюба, например, Евген Сверсюк, например. У меня никаких сомнений нет, я уверен, что это важно для историков. Но даже таких людей мы просили ознакомиться с этими материалами, потому что мы понимаем, что несмотря на значение документов КГБ, в них есть все, и правда, и ложь, и даже провокации. Там и доносы лежат, и разнообразные вещи, которые нужно проводить через верификацию этих вещей. Поэтому мы просили этих людей, что у нас уникальная ситуация, у нас есть видение этой ситуации с точки зрения КГБ, мы бы хотели увидеть ваше видение. Мы просили их, и они начали эту работу, я надеюсь, что она будет завершена.
Написать комментарии?
Комментарии, да, комментарии, которые будут приобщены к делу. Я думаю, что это для историков будет чрезвычайно интересно.
А как вы решаете проблему с агентурой? С агентурой советской, вот с этими самыми доносчиками, сексотами, стукачами и так далее, так сказать, главной тайной советского КГБ?
К сожалению, решали. Значит, решали таким образом. Дело в том, что, согласно, опять-таки, действующему украинскому законодательству, информация, относящаяся к государственной тайне, является информация о сотрудничестве с органами, которые реализуют оперативно-розыскную деятельность в Украине. Такими органами, согласно, есть еще закон о оперативно-розыскной деятельности в Украине. Такими органами, согласно действующему законодательству, является СБУ, Министерство внутренних дел, Служба внешней разведки. В этом законе ни слова не сказано ни о ЧК, ни о ГПУ, ни о НКВД, ни о КГБ. Соответственно, если речь идет о тех людях, которые работали как агенты на КГБ, не имея никакого отношения к СБУ, соответственно, на них не распространяется действие закона о государственной тайне, о том, что эта информация является государственной тайной. Это тоже был такой своеобразный переворот, для многих абсолютный шок, но тем не менее, можем сказать, что лед тронулся в этом, и мы на самом деле начали, ссылаясь на это законодательство, начали рассекретить уникальные материалы, оперативно-розыскные материалы, к примеру, на известных украинских писателей, к примеру, даже была же опубликована эта книга о Миколі Хвильовом, к примеру, была опубликована книга, не опубликована, извиняюсь, книга, но тем не менее, рассекречено дело о Александре Довженко, начиная с 20-х годов, 30-е до 40-х годов, о его жизни и деятельности, разнообразные там подслушки, просмотры, доносы. Благодаря этим документам можно просто нырнуть в жизнь этих 20-х, 30-х годов.
То есть это полная, фактически, получается, параллельная биография, в общем.
Да.
Я хотел вас спросить еще о, собственно, о самом архиве. Вот когда вы туда пришли работать, что это такое? Вот если бы вы провели маленькую экскурсию.
Мы заходим в улицу Золотоворотская, 7, мы заходим в дверь, на двери у нас прапорщик, так как это все-таки заведение службы безопасности Украины, показываем тот или иной документ и пропуск, который выписывается в соседнем помещении для того, чтобы мы пришли. Соответственно, люди, которые приходят в архив, заблаговременно пишут письмо о том, что с чем они хотели бы работать, и получают ответ, есть ли такая информация в нашем архиве или нет. Поэтому, когда они уже приходят, они приходят в читательский зал, где их встречает наш сотрудник, которому они формулируют задание, что я бы хотел работать с тем или иным делом. Получая этот запрос, наш сотрудник передает его сотруднику отдела фондов, который ищет эту информацию в, соответственно...
Вот-вот, уже, что в этих уже, фондах?
Что в этих фондах? Фонд – это большое помещение, специально оборудованное с температурным, влажным балансом и так далее, и так далее. На полках лежат коробки. В коробках лежат подшитые в папке томы документов. Толщина тома могла быть от нескольких десятков страниц где-то до 500, потому что
то дело.
Уже... Это дело.
И сколько этих дел?
800 тысяч дел. Дело может быть однотомное, может быть, ну, 300-400 томов. То есть мы говорим о, наверное, миллионах, нескольких миллионах томов, в которых, наверное, сотни миллионов документов.
То есть это километр полок?
Да, это километры полок, и это, мы говорим о архиве в Киеве, и мы говорим о том, что, возможно, они не такие масштабные, но, тем не менее, архивы в каждом областном управлении. И, кстати, еще одно задание, которое мы ставили перед собой, это по возможности выискивать уникальные, особо ценные документы в регионах и вывозить их все-таки в Киев, потому что в большинстве региональных управлений архивы в ужасном состоянии. Это в основном подвалы, текущие и... Кадровый состав тоже в основном люди, ну, хотя бы до недавнего времени, в основном люди, которые пенсионеры, которых просто уже не доручали какой-то другой работы. Мы начали менять эту ситуацию, мы начали заводить туда молодых людей, которые начали работу, начали выискивать интересные документы и реставрировать их или отправлять на сохранение в Киев.
То есть вы собирались все-таки сделать какой-то вот централизованный большой архив, так сказать, вот этого советских спецслужб Украины, получается.
Да, и, кстати, в него должны были войти не только документы Службы безопасности Украины. Дело в том, что КГБ, а еще раньше НКВД, объединяли несколько структур современной Украины. Речь идет о том, что частью НКВД было и Министерство внутренних дел теперешнее. То есть там тоже очень интересные архивы, которые не разрабатывались. К примеру, около 500 тысяч дел на депортированных с Украины. Еще одной частью является, мы уже с вами сегодня об этом говорили, архивы службы внешней разведки, которые тоже были в свое время частью КГБ, а потом во время независимости отделены.
Эти архивы. То есть здесь остались архивы внешней разведки?
Часть, да. Часть этих архивов осталась.
Получается, что у Украины советской была своя внешняя разведка?
Нет, это просто материалы, которые были локализированы в Украине. То есть это в Украине не было и своей КГБ. То есть это была абсолютно филия московской КГБ, и нельзя говорить о том, что она проводила какую-то независимую линию. И, кстати, еще один наш плюс, которым мы можем похвастаться, наша активная работа по рассекречению архивов СБУ, к сожалению, не нашла отзыва в Министерстве внутренних дел, но нашла отзыв в службе внешней разведки, которая тоже начала хотя бы значительно позже, хотя бы частично, но все-таки показывать документы, которые хранятся у них в архиве, потому что до того времени это было полное терра инкогнито.
Я хотел бы, пан Владимир, спросить вас о уже конкретных каких-то разысканиях. Что для вас было самым интересным открытием? Я знаю, что вы занимались историей УПА, национального движения в Украине. Вот для вас, как исследователя по профессиональному вашему профилю, что было действительно открытием в этих архивах?
Ну, во-первых, как исследователь, к сожалению, я, по сути, не успел поработать в этом архиве. Я могу сказать, что...
Как организатор поработать.
Да, как организатор, как администратор, у меня было чувство... человека, который оказался где-то на середине моря. Пить хочется, кругом много воды, но пить нельзя. Но, тем не менее, что меня впечатлило, это, если говорить о этой тематике, которой я занимаюсь, это просто огромный массив материала. Я не представлял себе, что ее настолько много. И в свое время, когда, как историк, я думал, что возможно такое, что где-то там на электронные носители можно перевести все документы, которые касаются украинской повстанческой армии. Ну, сейчас я очень сомневаюсь, что даже техническая возможность такая существует, потому что речь идет о миллионах, наверное.
Суперкомпьютер, значит.
Нужен. Суперкомпьютер, да. Но я думаю, что это можно намного быстрее сделать. И еще меня впечатлила скрупулезность наших КГБистов. Дело в том, что, к примеру, опять-таки, если говорить о украинской повстанческой армии, ими было в 60-е годы сделано специальное дело номер 376, 88 томов скрупулезно подобранных документов, структурированных. Каждый том отдельная тема. К примеру, тема службы безопасности ООН. Один том и все документы службы безопасности ООН, которые раскрывают структуру, методы деятельности основных руководителей и так далее. Дальше том о рейдах украинской повстанческой армии. И опять-таки,
то есть это 88-томная энциклопедия.
88-томная энциклопедия, которая увенчалась еще и монографией. Называлась она «Украинские буржуазные националисты» и была издана высшей школой КГБ имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. То есть можно сказать, насколько скрупулезно подходили к этой теме. Кстати, похожие такие тематические собрания документов касались и 20-х годов. Есть, к примеру, такое собрание документов «Петлюровские атаманы».
Я его сегодня видел на одном из столов исследователей.
Вот, это несколько десятков томов. Так называемое дело ЦУПКОМа, Центральный украинский повстанческий комитет, 20-е годы. К сожалению, уничтожено такое же дело, касающееся в полном объеме, касающееся как раз борьбы с диссидентом. Это дело Блок, о котором я говорил. Остались только информационные справки, которые информирование, которое делало КГБ для Коммунистической партии Украины, то есть или СССР. То есть осталась только вершина этого айсберга, самые сливки этой информации, которые собирались по агентурных разных источниках и так далее. Первые источники уничтожены, о чем даже есть соответствующие записи, это состоялось в июле 1990 года. А осталось только вот этот вершок в форме уже непосредственной информации для руководства партии, чтобы они знали, что делается в стране.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу в программе «Время политики» беседу с известным украинским историком Владимиром Вятровичем после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Министр юстиции США Эрик Холдер заявил, что следствие достигло прогресса в выяснении обстоятельств неудавшейся попытки теракта в Нью-Йорке на центральной площади Таймс-сквер. Министр воздержался от утверждений, что попытка теракта, которая была предпринята в субботу вечером, связана с действиями международных террористов. Пострадавшие от теракта 1 мая в Нальчике получат материальную помощь. Пресс-служба российского правительства сообщила, что размеры выплат раненым составят от 150 до 300 тысяч рублей. Родственники погибшего ветерана войны Саеддина Шибзухова получат 700 тысяч. В Минске один из лидеров белорусской оппозиции, председатель движения «За свободу» Александр Милинкевич, объявил о начале своей президентской кампании. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», бывший кандидат в президенты видит стратегической целью страны вступление в Евросоюз. Организация «Репортеры без границ» по случаю отмечаемого сегодня Всемирного дня свободы печати опубликовала новый список тех, кого правозащитники считают гонителями прессы. Наряду с председателем КНР Ху Цзиньтао и президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом в списке указаны премьер-министр России Владимир Путин и президент Чечни Рамзан Кадыров. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня открылась международная конференция по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. Временное правительство Киргизии сформировало конституционное совещание для доработки основного закона страны. Референдум по новой конституции запланирован на 27 июня. Киргизия должна стать парламентской республикой. Суд в Индии признал виновным Мухаммада Аджамаля Касаба, обвиняемого в террористическом нападении на город Мумбаи в ноябре 2008 года.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем беседу в киевской студии украинской службы «Радио Свобода» с известным украинским историком, возглавлявшим в последние годы архив службы безопасности Украины, Владимиром Вятровичем. Скажите, вот есть ли полная опись как бы содержимого этого архива? И почему я задаю этот вопрос? Потому что материалы могут быть засекречены, предположим. Вот я знаю, в западных каких-то архивах бывает так. Материалы засекречены, но вы знаете, что они существуют. И, в принципе, вы можете апеллировать в суд, можете апеллировать к общественному мнению, к парламентариям и требовать что-то раскрыть.
Очень правильный вопрос, и я тоже себе сразу задал этот вопрос, когда пришел как руководитель. К сожалению, полной, очень серьезной описи нет. Дело в том, что кегибисты очень специфично смотрели на этот архив, они утилитарно, скажем так, смотрели. Для них он был интересен только с точки зрения того, чтобы получить информацию о том или ином человеке, с точки зрения, ну, практически его или морального, или даже физического уничтожения. Поэтому, как архивисту, там много вещей для меня было просто непонятно, почему именно такая структура. И описи, соответственно, созданные в те времена, на самом деле очень простые и мало информативные. Но, тем не менее, было в свое время подготовлено еще во времена КГБ своеобразное такое краткое описание этого архива, где были самые ключевые какие-то фонды названы. Мы это описание доработали, существенно доработали, существенно уточнили, дали информацию не только уже о фондах, а и о самых интересных делах в этих фондах, которые мы на данный момент нашли. И в конце прошлого года при содействии Харьковской правозащитной группы издали тиражом в 1000 штук, возможно, не очень много, но самое главное, разместили его в интернете на украинском и на русском языке.
И а какой сайт?
На сайте hpg.org.ua. Эта информация уже каждому желающему даст возможность понять структуру архива, то есть что можно ожидать от нашего архива, чего в нем нет. И есть уже там даже перечислены отдельные дела, даже те из них, которые не рассекречены. То есть я опять-таки призываю исследователей, всех желающих, пользоваться этим путеводителем и требовать от руководства архива, чтобы был организован доступ к этой информации.
Я видел, что у вас создан специальный зал компьютерный при службе безопасности Украины, где люди могут прийти и посмотреть то, что оцифровано. Расскажите, что это за проект?
Это вот тоже очень интересный проект. Дело в том, что кроме самой процедуры рассекречения, мы хотели провести процедуру такого опубличивания этих материалов, чтобы они были максимально доступны для всех желающих. Поэтому мы создали сначала в Киеве, а потом во всех областных центрах Украины при Управлении службы безопасности Украины так называемые информационно-справочные залы, в которых были размещены компьютеры. В Киеве это сеть из 8 компьютеров, специальное программное обеспечение, в котором разработана структура, наполняемая нашими сотрудниками на протяжении каждого рабочего дня, на протяжении 1,5 года, электронными копиями документов. То есть мы документы, кроме того, что мы их рассекречивали, мы переводили их в цифровой формат, и после этого эти документы вводились в систему электронного архива, прописывались там по ключевым словам, так называемый метатекст, для того, чтобы каждый желающий мог искать нужную ему информацию в этой базе данных. Работа довольно такая трудоемкая, и по сути, нам удалось ввести где-то 17 тысяч документов только. То есть это, в принципе, небольшое количество, но, тем не менее, достаточно много. Это, опять-таки, документы начиная с 18-го и до 91-го года. Мы пробовали, чтобы максимально широко была представлена практически модель всего архива. То есть все, что можно ожидать от нашего архива. Разные виды дел для того, чтобы, опять-таки, сориентировать всех желающих. И предметом моей личной гордости тоже является то, что мы успели буквально в последние дни перед сменой власти передать этот архив в два университета, в Киево-Могилянскую академию и в Львовский национальный университет. И в любом случае это уже те документы, которые не будут никогда засекречены, которые будут использоваться всеми желающими в их научных целях. К сожалению, буквально на в пятницу я был уволен, в понедельник новый руководитель архива сразу объявил о том, что наполнение электронного архива прекращается. Насколько я помню, готовы мы к наполнению в электронную базу были где-то еще больше 30 тысяч документов, которые нужно было просто постепенно вводить в эту электронную базу данных. Прошло уже практически, уже четвертая неделя идет, и ни один из этих документов пока не введен в электронный архив. Более того, распространяется информация о том, что, возможно, эти архивы будут закрываться.
Не планируете ли вы какую-то вот кампанию общественную как раз против этой тенденции развернуть, то есть опереться на какие-то политические силы и на профессиональные силы, на историков, которые, конечно, заинтересованы в том, чтобы эти документы не закрывались, а наоборот, был открыт максимально широкий доступ?
Ну, в первую очередь, наверное, не на политическую какую-то поддержку, а на общественную, действительно, профессиональную поддержку. Я хочу поблагодарить тех людей, которые уже ее оказали. Дело в том, что первое же заявление нового руководителя службы безопасности Украины Валерия Хорошковского касалось именно того, что всю правду, которую нужно рассекретить, мы уже рассекретили, на этом все. Это заявление вызвало довольно бурную реакцию украинской общественности. Украинская гельсинская группа обратилась к господину Хорошковскому с требованием продолжить рассекречивание. Было письмо группы историков с требованием. Это довольно бурно обсуждалось в украинском интернете. И я надеюсь, что общественное давление на власть не позволит все-таки полностью остановить те процессы, которые мы запустили. Дело в том, что эти процессы не были какой-то политической конъюнктурой. Эти процессы были действительно общественной необходимостью, и они опирались абсолютно на действующее законодательство Украины. Попытки прекратить рассекречивание, попытки прекратить доступ к этой информации, именно это является незаконным. И, соответственно, я лично и все люди, которые работали в архиве, призываем требовать всех желающих доступа к информации. Если в этом доступе будет отказано, соответственно, подавать, наверное, судебные иски на Службу безопасности Украины за нарушение закона о информации.
Владимир, а, собственно, вас как и за что уволили с поста руководителя службы архива?
Дело в том, что этот вопрос не особо обсуждался. Должность, которую я занимал, призначается указом президента. И сразу в тот же день, как только был назначен новый руководитель службы безопасности Украины, я узнал о том, что есть указ о моей отставке. Узнал тоже так детективным способом. Мне позвонили журналисты после заявления Хорошковского о том, что вся правда, которую нужно, мы уже рассекретили, за комментарием. Я прокомментировал, что не руководителю службы безопасности нельзя регламентировать руководителю службы безопасности, сколько правды и какая правда должна быть открыта, потому что уже была спецслужба, которая это делала, но и она плохо закончила. Вечером я сел за интернет и посмотрел, пошел ли этот комментарий где-то в интернете. Нашел его, к сожалению, не помню, на каком-то российском сайте, где он уже был приписан экс-директору архива СБУ. Я не понял, почему экс. А внизу справочка. Как известно, президент Украины Виктор Янукович своим указом номер такой-то от 11 марта уволил Владимира Петровича с должности начальника архива. Захожу на сайт президента. Указа по таким номерам нет. Указ появился только через два дня. Для меня это было тоже очень символично, что я из российских интернет-сайтов узнал о своем увольнении.
Это говорит о том, что журналисты хорошо работают.
Абсолютно.
Владимир, теперь у вас статус такой не административный, а действительно исследовательский. Тем не менее, поскольку вы были руководителем архива, естественно, вы все-таки какие-то материалы смотрели, видели. Хочется пройти немножечко по разным персоналиям украинской истории. Может быть, что-то за это время удалось действительно обнаружить новое, любопытная. Ну, вот я, например, вспомнил такого героя украинской истории, как Гетман Скоропадский. Жил он в Германии. Следили ли за ним советские спецслужбы?
Да, следили за ним советские спецслужбы. Но у нас, опять-таки, Скоропадским фрагменты информации, я думаю, что больше всего информации или в архиве службы внешней разведки Украины, или в московских архивах. Потому что у нас больше информации в архивах о тех деятелях Украины, которые все-таки остались в Украине и тут преследовались, искались, уничтожались.
Угу. Ну вот, например, господин Винниченко странным образом вернулся в Советский Союз из эмиграции. Вы получили объяснение, почему?
Нет. Нет, о Винниченке я не нашел никаких материалов, которые бы объяснили этот вопрос. Также, кстати, я лично искал информацию о убийстве Симона Петлюры.
Да, вот это был у меня вопрос.
О том, причастен ли Шварцбарт к ЧК, был ли он агентом ЧК. Опять-таки, к сожалению, ответа к этой информации не нашли.
А материалы есть об этом убийстве
нет,
вообще?
Нет, тоже или не было, или их не было в Украине, мне тяжело ответить. Но нашел для себя, если говорить уже не только о негативном, а о позитивном опыте, нашел для себя очень интересный ответ о скандале вокруг Шухевича, Нахтигаля и все, что касается вот этих событий.
Нахтигаль – это батальон, который формировался из украинцев и воевал на стороне Германии.
Да, в 1941 году, в 2007 году, после того, как Ющенко присвоил звание героя Роману Шухевича, был поднят скандал, что батальон «Нахтигаль» принимал участие в антиеврейских погромах во Львове летом 1941 года. Я начал исследовать этот вопрос и нашел очень интересные документы конца 50-х, начала 60-х годов, суть которых сводится к тому, что в 1959 году в Восточной Германии Штази начала операцию по компрометации министра в правительстве Аденаура, министра Теодора Оберлендера. Он был министром по делам беженцев из Восточной Германии, создал свою политическую партию, антисоветскую политическую партию, и начал стремительно набирать обороты как самостоятельный политик. Соответственно, для того, чтобы его заглушить и скомпрометировать, Штази начинает сбор информации, компрометирующей информации о его деятельности. И всплывает момент о том, что он был одним из немецких офицеров в батальоне «Нахтигаль». Как пишет документы КГБ, наши немецкие друзья попросили нас найти компрометирующий материал о так называемом батальоне «Нахтигаль». После этого идет указание из Москвы по всех западных регионах, где должен был действовать «Нахтигаль» в 41 году, о том, что просим предоставить информацию о участии батальона «Нахтигаль» в антиеврейских погромах и уничтожении мирного населения в летом 41 года. В ответ получили со всех областей, что да, в документах, имеющихся в нашем архиве, подтверждается, что батальон действовал на территории, но информация, подтверждающая его участие в антиеврейских погромах, нет. После этого идет, опять-таки, указание из КГБ, просим более тщательно поискать свидетелей этого события. При допросе свидетелей просим использовать следующую литературу, задавать следующие вопросы. После этого, соответственно, нашлись свидетели. Причем самое интересное, что один из этих свидетелей выявился довольно нахальным, и после того, как он выступал на суде в Восточной Германии, который был инсценирован Советским Союзом и Восточно-Германской Штази, этот свидетель свидетельствовал, что да, я видел, как уничтожали и так далее. После этого написал письмо руководству КГБ, что я такой-то, такой-то, принимал участие в таком-то процессе, за что прошу путевку на столько-то дней от отдыха в Восточной Германии вместе с семьей и так далее, и так далее.
Дали?
Дали. Более того, наградили еще некоторых людей, участников этой спецоперации. Для меня интересно было в сам момент, как эта спецоперация разворачивалась. Ну и смешно, по сути, было, что в 2007 году ее, по сути, пробовали повторить, эту спецоперацию. То есть, опять-таки, из старых, наверное, архивах, ну, уже, наверное, московских архивах, подняли информацию о том, что да, у нас есть разработки по «Нахтигалю», давайте будем снова оживлять вот эти мифы, зомби, которыми пугать украинцев.
Хотел еще две фигуры украинской истории с вами обсудить. Батько Махно.
О батьке Махно какой-то информации личного характера, то есть сделано батько Махно. К сожалению, я такого не видел и думаю, что его практически у нас и не было. Дело в том, что период
до середины 20-х годов, за исключением вот этих атаманских отрядов, в принципе, довольно бедно представлены в архиве. Я думаю, что, возможно, или не было еще этих архивов в то время, или они были утрачены, возможно, еще в годы Второй мировой войны.
А Григорий Котовский, вот сейчас прошумел фильм об убийстве, в том числе Котовского, Молдавская ССР же входила в состав Украины. Что-то про это убийство понятно сейчас?
Я лично не интересовался, не могу сказать. То есть, знаю точно о том, что про Махно я ничего не нашел, а о Котовском я не искал, не знаю.
У микрофона Михаил Соколов, в эфире программа «Радио Свобода. Время политики». Сегодня мой собеседник, известный украинский историк Владимир Вятрович, еще недавно возглавлявший архив Службы безопасности Украины.
Если вот посмотреть на ваш архив как бы немножко с другой стороны, я знаю, что ЧК и ГПУ и НКВД придумывали массу дел, собственно, ради карьеры, так сказать, ради дискредитации разных людей. То есть это было все выдумано из пальца. А реальные антисоветские организации были? Вы с ними столкнулись вот в процессе своей работы?
Мы столкнулись с тем, что были и реальные антисоветские организации, ну, на протяжении практически всего времени существования Советского Союза, начиная с 20-х годов, даже в 30-е годы. По сути, так, сопротивление организованное и неорганизованное украинское было сломлено только где-то именно 32-33 год через Голодомор. Есть уникальные документы о антисоветских организациях молодежных на востоке Украины, которые действовали долго еще после Второй мировой войны. К примеру, в Донецке последняя такая организация была раскрыта в 1958 году. А там уже начинается следующий период, период диссидентства, опять-таки много организаций, но если говорить о 50-х, 60-х, 70-х годах, действительно иногда тяжело определить, что действительные организации являются, что были просто провокациями для КГБ, как приманки, своеобразные приманки. Это, кстати, прием, который использовался еще с 20-х годов, создавались так называемые легендированные группы, которые легендировали там разнообразные повстанческие отряды, набирали людей, или их ликвидировали, или арестовывали, потом массово использовали.
Но также и за бандеровским движением боролись, тоже лжепартизанские отряды.
Лжепартизанские отряды, которые в терминологии НКВД назывались агентурно-боевые группы, и которые имитировали повстанческое движение. Но в любом случае, можно сказать, что в архиве есть достаточно информации для того, чтобы прийти к выводу, что практически на протяжении всего времени существования советской власти в Украине она держалась на насилии. Иногда это насилие было масштабным, как в 20-50-е годы, иногда просто таким превентивным, как в 60-80-е, то есть вытаскивали отдельных лиц, вытаскивали, ну и морально или даже физически уничтожали. И когда нам уже говорят, что мы не можем говорить о каком-то там ужасном режиме в 70-е, 80-е годы, я всегда напоминаю о том, что Василий Стус был замучен в лагере в 85-м году уже, когда была перестройка, о том, что последние политзаключенные в Украине вышли на волю в конце 88-го года. То есть практически до самого конца существования Советского Союза.
А когда был разгромлен самый последний отряд УПА?
Я специально интересовался этим вопросом. Есть информация о том, что последний такая бой состоялся 12 апреля 1960 года под Гаецкий район Тернопольской области. Но нашли еще один интересный след. Уже 61-й год, информация по линии КГБ о том, что нам известно, что в лесу, где-то там, опять-таки, на Тернопольщине, действует какая-то неизвестная вооруженная группа, распространяющая националистические листовки. Соответственно, предлагаем создать агентурно-боевую группу, то есть легендированную группу, которая должна выйти на связь с этой группой для ее разработки и уничтожения. К сожалению, пока я не нашел развития этого сюжета, была ли эта группа, вышли ли на нее, уничтожили, не уничтожили. Но в любом случае, можем говорить, начало 60-х годов.
Можно ли говорить о том, что ЧК, КГБ и так далее прекратили ликвидации политических противников вот на тех датах, когда были убиты Рэббит, Бандера, то есть на рубеже 60-х годов?
Ну, если не говорить о том, что они практически уничтожали людей в лагерях, то практически да. Но, тем не менее, то, что эта работа продолжалась в концентрационных лагерях все-таки.
А вы разобрались окончательно вот с этим делом по убийству Степана Бандеры?
Я думаю, что в принципе есть и документы, касающиеся Степана Бандеры, и убийства Степана Бандеры, но особо разбираться не было с чем, потому что Богдан Сташинский, как известно, сам отдал себя в руки западного правосудия, и был очень громкий процесс в 1962 году в Карлсруэ. Практически он просто блистательно раскрыл механизм организации убийства и Бандеры, и Ребета, и выложил абсолютно всю информацию. И, кстати, эта информация опубликована была в свое время в книге.
А, кстати, какова была его судьба?
Очень интересная судьба. Я думаю, что он рассказал не только о убийстве этих двух людей. Наверное, он был носителем еще некоторых интересных для западных спецслужб секретов. Соответственно, он отсидел несколько лет в тюрьме. После этого был упрятан под чужой фамилией где-то, неизвестно где, ну, предполагает, в Южной Америке. И, возможно, что прожил долгую жизнь.
Можно ли по документам вашего архива оценить масштаб репрессий в Украине, скажем, в период Голодомора и в период Большого террора? У вас есть какие-то цифры, хотя бы приблизительно?
Я сейчас не готов говорить о каких-то конкретных цифрах. Если говорить о Голодоморе, то следствие, которое проводила Служба безопасности по Голодомору, и информация в нашем архиве, соответственно, не может быть полной для того, чтобы говорить о каких-то статистических данных. И вообще, в принципе, это очень тяжело говорить о таких масштабных событиях, назвать какие-то конкретные цифры, но мы заказывали экспертизу в Институте демографии, согласно которой полные утраты от Голодомора, включительно с теми, которые не родились жителями Украины, около 10, больше 10 миллионов, 10 миллионов 60 тысяч, по-моему, были. То есть непосредственно, по-моему, там около 6 миллионов, и дальше шли так называемые кумулятивные утраты. Если говорить о большом терроре, сейчас вспомнил, что как раз одна из работ последних, которые мы делали, касалась так называемой польской операции. Это операция, которая проводилась в 1937-1938 годах НКВД, и суть ее в том, что под подозрение попадали все поляки, как, возможно, спионы польского государства, и, соответственно, их репрессировали. Да, 150 тысяч только по одной операции.
Я слышал, что практически все мужское население было польское или уничтожено, или репрессировано.
Так называемый Мархлёвский район на Житомирщине практически весь был уничтожен.
Физически?
Да.
С точки зрения украинского законодательства, сегодня товарищ Сталин является, я так понимаю, преступником, признанным судом?
Да, потому что есть постановление суда, которое касается Голодомора. Подготовили это криминальное дело. Его закрыли в связи с тем, что обвиняемые мертвы. Но, тем не менее, самое главное, что было констатировано факт преступления, было дано его юридическую оценку, его назвали геноцидом, и было названо непосредственно люди, которые принимали участие в его в организации.
Вы все-таки считаете, что это был геноцид, а не социоцид?
Я думаю, что даже опираясь на существующее довольно недоскональное определение геноцида в резолюции 1948 года, мы можем говорить о геноциде. Тем более, что даже автор этого термина Рафаэль Лемкин в одном из своих произведений «Советский геноцид в Украине» так и назывался, он Голодомор называет классическим примером геноцида в истории.
Сейчас довольно много говорят о так называемой «Волынской резне», когда от рук УПА погибло там, по разным оценкам, от 50 до 100 тысяч поляков на Волыне во время Второй мировой войны. Какова ваша оценка этих событий?
Действительно, очень трагическая страница украинско-польской истории. Это вторая, по сути, польско-украинская война, которая началась еще в конце 1942 года на Холмщине, потом перебросилась на Волынь в 1943-м, в 1944-м она перебросилась на Галицию, в 1945-1947-м на территории, которая теперь принадлежит Польше, так называемая Нацяня. И вся жуть и ужас этой войны был в том, что основным участником этой войны были гражданские лица. То есть это, по сути, деревня на деревню, село на село, соответственно, с вилами, косами, топорами, и, соответственно, именно гражданское население страдало в первую очередь. Если говорить о Волыне, так как польское население становилось меньшинство, абсолютное меньшинство на этих территориях, соответственно, оно пострадало больше. Я думаю, что мы должны говорить о таких страницах нашей общей трагической истории, но ни в коем случае не делать на них какой-то политический пиар, как это часто делают, и ни в коем случае не мериться, у кого больше, извините, куча трупов в этом конфликте. Сегодня я только что вернулся из выставки, которая состоялась в Киеве, посвященная этим событиям. Там уже организаторы выставки говорят о 200 тысяч поляков, так как будто таким образом они смогут углубить понимание этой трагедии. Я думаю, что таким образом понимание этой трагедии нельзя углубить. Нужно говорить, нужно отдать изучение ее не политикам, а в первую очередь ученым, которые будут публиковать документы. И, кстати, мы с нашими польскими коллегами опубликовали несколько томов документов, касающихся польско-украинского конфликта.
На ваш взгляд, Степан Бандера останется героем Украины? Героем Украины по указу, а не героем национально-освободительной борьбы?
Ну, сначала о том, я думаю, что он является героем Украины и украинцев, был задолго до указа президента Ющенко и останется им независимо от решения действующего президента. Я думаю, что решение, которое сейчас принял так называемый суд в Донецке, оно неправильно и с юридической, и с политической точки зрения. Я думаю, что оно опасно как прецедент, потому что уже начали подниматься голоса о том, что давайте пересмотрим и других героев Украины, которые не были гражданами Украины, а среди них один человек, который восстанавливал флаг над Рейхстагом. То есть этот ревизионизм ни к чему хорошему не приведет, тем более, что мы уже видим, насколько он начинает мобилизировать против власти то население Западной Украины, которое из личной памяти, из воспоминаний своих людей помнит, кто такой Бандера и бандеровцы.
Пожалуй, последнее. Что вы собираетесь сделать в новом качестве уже не начальника архива, а просто как историк?
Я именно еще как директор архива начал работу над интересным проектом о польско-украинском конфликте. Собрал большое количество документов, которые собираюсь опубликовать. Я хочу подготовить интересную работу о последнем командире украинской повстанческой армии Василия Куки, дело которого хранится в архиве. И, соответственно, я думаю, что заниматься буду, наверное, не только наукой, так как смотрю на ту ситуацию, которая развивается, я думаю, что нужно будет думать о каком-то общественной роли и отстаивании тех реформ, которые мы реализовали за эти полтора года.
Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Сегодня в эфире «Радио Свобода» был известный украинский историк, бывший директор архива службы безопасности Украины Владимир Вятрович, продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
К сожалению, Международное агентство по атомной энергии за последние 40 лет не добилось...
все видеокамеры, которые могли снять движение автомобиля.
Помощь Греции составит 110 миллиардов евро на ближайшие...
Запрет на ночную торговлю прежде действовал с 11 вечера до 8 утра.
Поселение либо мир. Израиль не может рассчитывать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».